вас услышали.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, настало время вновь книги почитать, полистать.
Это мы любим.
Странички, да. Тем более сегодня мы выбрали такую тему, узконаправленную, очень интересную. На мой взгляд, многим будет это и полезно, и интересно услышать. Мы сегодня поговорим об книгах, об итальянской культуре. Культуре. Да. Вот, да, потому что печатаются, начиная от рецептов итальянской кухни, заканчивая архитектурой, различными достопримечательностями. Мы не говорим про путеводители и так далее.
Это вы так сможете все посмотреть, приобрести.
И к нам в гости заглянули люди, которые не понаслышке знают об этой литературе. Встречайте, переводчик, книжный блогер Андрей Манухин. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, а также переводчик, филолог, итальянист, руководитель итальянского семинара в Литературном институте имени Горького Анна Ямпольская. Анна, здравствуйте.
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 Господа, ну почему Италия? Почему там не Франция, не Англия, а именно Италия? Что вас так манит в этой культуре?
Ну, я думаю, что в русской культуре уже довольно давно существует итальянский миф. Именно Италию мы любим. Давайте вспомним хотя бы Николая Васильевича Гоголя с его повестью.
Так.
Ну и вообще все знатные и состоятельные русские, которые отправлялись в Италию в гранд-тур, русские художники, которые приезжали в Италию и очень хотели многие из них там остаться, там им понравилось. Так что это традиция, которая насчитывает много-много, уже хочется сказать, столетий.
Я вообще люблю Италию, люблю кухню их средиземноморскую. Даже был какой-то период времени, я хотел учить язык, потому что, как мне казалось, он самый легкий из всех европейских языков.
Английский, да, английский мы учим практически всю жизнь, и у нас так себе получается, да. Поэтому давай попробуем выучить итальянский, мы подумали, но... Не получилось, да, немного?
Ну, как-то времени не хватило, поэтому моя мечта немножечко попозже отошла. Я хотел, знаете, что, насколько вообще влияние Италии, культуры Италии, это же многие тысячелетия на нашу страну было.
Вот, на культуру, наверное, да?
Да, на культуру нашей страны, архитектура, литература, тот же самый язык. Андрей, может быть, вы скажете, ваша точка зрения, может быть, есть какие-то научные...
Данные.
На самом деле научных данных очень много.
Давайте.
Я вот сейчас все излагать не буду, но действительно,
мало времени для этого.
И русская архитектура, соборы в Кремле, вот у нас самое близкое, что здесь вот есть, буквально в километре отсюда. Это все итальянцы, и, собственно, сами стены Кремля – это тоже итальянцы.
Ну, плюс Санкт-Петербург практически весь
Санкт-Петербург
построен итальянскими архитекторами.
Санкт-Петербург, скажем так, ну, примерно пополам. Да? А, ну, в русском языке мы вообще очень часто думаем, что слово изначально исконно русское такое, вот, а на самом деле оно совершенно итальянское. Например, вот мой любимый пример – слово «лучина». Оно происходит от итальянского слова «луче» – свет.
Ну, мы так и понимаем, да.
Мы себе представляем, что это вот такая изба, такая вот, и сидит такая бабушка, вот при лучине такая, вот, а это итальянское слово.
Но вообще в связи с тем, что наши как бы культуры так соединены, так переплетаются, насколько взаимствование у нас от итальянцев? Ну вот мы уже выяснили, архитектура, да, вот слова, много слов.
Мне кажется, еще может быть образ жизни и кухни, потому что вот у тебя книга в руках сейчас «Отблески Италии», да,
вот.
И там как раз рассказывается о том, что итальянцы очень любят вкусно поесть. Для них это определенного рода такая культура, то есть они к этому готовятся. Мы тоже к этому готовимся, мы тоже любим готовить, любим наслаждаться едой. То есть, мне кажется, вот у нас еще вот в плане кухни очень много общего.
Что скажете?
Ну, мне кажется, у нас итальянскую кухню просто обожают, особенно в последнее время. по какой улице не пойдешь, угу. и причем не только в Москве и в Петербурге, обязательно найдешь ресторан с итальянским названием. И на самом деле про это, про то, что для итальянцев еда – это культ, да. святое, писали. Писали мы очень много. Есть, например, другая знаменитая книга Елены Костюкович «Еда. Итальянское счастье». Mm-hmm, но да, она такого более философского толка. А вот книгу, которую вы упомянули, я всем очень советую.
Вот
я
близкие. Да. Расскажите немножечко о ней.
«Отблески Италии», я ее советую, и как человек, который готовит сам.
Угу. Дело в том, что... Здесь есть рецепты.
Да, в этой книге есть рецепты. В ней не только рассказывается об итальянской кухне разных регионов, да. а у каждого региона своя богатая угу. кулинарная традиция, не только рассказывается о каких-то типичных продуктах, о знаменитых ресторанах, которые к туристу угу. стоит обязательно посетить, но и есть рецепты, и я их изучила. Я с ними справлюсь, а я, уверяю вас, не такой великий повар.
Там очень много рассказов, мне кажется, о каждом регионе Италии, какие-то самые интересные моменты, да, и вот к каждому региону определенные рецепты прилагаются.
Она еще очень оформлена красиво.
И, да, книга. Я с вами согласна, что рецепты там достаточно несложные, да, вот можно вот открыть просто на любой странице.
Сэндвич
да.
с моцареллой во фритюре,
ну, кто
например.
Это не сможет сделать, например.
Или салат с дыней и буратой. Но самое забавное, я...
Мне очень понравился рецепт пиццы.
Я
настолько понравился, что мне захотелось из Макс самой даже тесто приготовить для этой пиццы.
Ой, нет, это заморачиваться. Я был в Италии раза 3-4, уже точно не помню, и на юг, и север, и центр Италии. И самое ужасное, вот вы не поверите, что я нигде не мог вкусно поесть.
Неужели?
Вот
не
да.
Я тоже в это не верю, потому что ну, тоже вот была про... в Италии, я и везде было вкусно.
Мы были в... «Ешь, молись, люби» фильм. Джулия Робертс в каком городе пиццу ела?
В Риме.
Нет, это не Рим был.
По-моему.
В Неаполе.
Ездили в Неаполе.
И вот я пришел в это же кафе, там же я взял такую же маргариту, как она ела. Ну вот вообще не зашло. Здесь, в России, мне гораздо вкуснее в ресторанах итальянских, чем там было. А вот... И то же самое на севере, где Марчелло Мастрояни родина, это, как это называется, господи, район, северный район, ну, неважно, там потрясающие пасты, потрясающие морепродукты. Ну, как-то так, поел, ничего сверхъестественного. Может быть, я ходил по туристическим местам и не мог нормально как бы найти, поэтому, может
быть.
А вот
итальянскую пиццу, на самом деле, вот классическую итальянскую пиццу у нас практически не делают.
Ну,
и
да,
мы привыкли к совершенно другому. Собственно, мы и к пасте привыкли совершенно другой. И, ну, самый классический пример – это паста карбонара, которую у нас делают со сливками, а иногда даже со сметаной. У итальянцев это просто табу. Нельзя так
добавление
делать.
Сливок и сметаны, да?
Да, делают только исключительно на желтках, без добавления молочных продуктов. Вот. И такого очень много. Когда мы видим классическую итальянскую пиццу, мы понимаем, что она может быть немножко кривобокая, обязательно чуть-чуть подгорела сбоку, но она вот такая, это классика. У нас, если пицца подгорела сбоку, ну, ее вам не доставят. И в ресторане, наверное, не предложат. Во всяком случае, не во всяком ресторане.
Брак, вот. Типа, да.
Да.
А насколько для итальянцев вообще кухня, еда, вот она на каком месте там... стоит, скажем так, как час.
Просто любят ли они так поесть, как
да,
мы?
Да, судя по фильмам, которые мы смотрим, там, если ужин, то это вся семейство. Это огромный таз, вот, значит, пасты. Обязательно итальянская мама это все делает. Плюс по итальянским традициям там же дети не съезжают от родителей из дома. Они живут все одной большой семьей. Приводят жен, мужей. И вся вот эта вот огромная квартира, вот эти огромные блюда. Это так и есть или это кино просто?
Нет, это так и есть, действительно. Это действительно так и есть. Это не преувеличение, уж скажем, кухня куда важнее, чем литература в Италии.
Это так, да? Одним словом, там праздник живота для них.
Поэтому если у нас вот в детстве обычно говорят, будь дома к 9, вот, будь дома к 9, а то мы тебя накажем. Нет, в Италии будь дома к 9, это значит, что ты иначе не успеешь поесть.
Поесть.
Да, потому что все садятся ровно. 8-9, у кого как. Точно так же обед. Ровно по расписанию. Невозможно практически поесть в Италии после 2 часов дня. С 2 часов до 7 вечера.
Я однажды столкнулась с ситуацией, да, когда мы не успели поесть, и потом мы смогли поесть только в 7 или, ну, в 7, наверное, часов вечера, да, и вообще нельзя было нигде перекусить.
Рестораны закрыты, а есть только какие-то аппараты, где продавали бутерброды.
Сейчас мы говорили о книге Дарьи Сиротиной «Отблески Италии». Вот она как раз сейчас вышла, да, а мы идем дальше к следующей книге.
А, Анна, вот это что у нас, «Сумерки Италии»? Это, насколько понимаю, посвященная архитектуре?
Нет, она не посвящена архитектуре. Это вообще изумительная книжка, и я ее прочитала с огромным удовольствием. И сразу хочу сказать, что здесь во многом, конечно, заслуга выдающегося переводчицы. Это действительно изумительный слог. Алла Николаевская, с которой мне посчастливилось быть знакомой. «Сумерки Италии» – это книга, не хочется называть это травелогом, но, скажем так, наблюдение за Италией, размышления об Италии знаменитого английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса, который по Италии много путешествовал сам и описывает то, что он видел своими глазами. А «Сумерки», которые вас смутили –
меня совсем не смутили, просто мне показалось, да.
Связанное с тем, что обычно Италия представляется как такая солнечная страна, итальянцы как чрезвычайно жизнерадостный народ.
Эмоциональные такие, да.
Море, пицца, вкусно поесть. А Лоуренс показывает как бы такую оборотную, темную сторону итальянского характера.
А эта книга для кого? Она будет интересна людям путешествующим, людям, которые не были в Италии.
Или наоборот знают об Италии все, и здесь могут
она что-то новое, открывает, или она просто знакомит?
Я думаю, что она будет интересна всем. Для меня, а я, поверьте, прочитала довольно много книг об Италии, она стала очень приятным открытием, потому что у Лоуренса очень необычный взгляд на Италию.
Но у него взгляд именно как путешественника, насколько я понимаю. Почему англичанин вдруг пишет про Италию?
Ну, он уехал из своей Англии по разным причинам, в том числе и личного свойства.
Вы же помните, да, «Любовник леди Чаттерли»?
Да.
Да, конечно. Да,
был большой скандал, Лоуренс был вынужден уехать. Он путешествовал в том числе по Италии. Италия в то время, да, на самом деле и сейчас тоже, да, она далеко не такая, как мы видим на картинках, вот в тех же «Отблесках Италии», там все очень красиво так. На самом деле Италия живая, настоящая, она далеко не туристическая. И Лоуренс ее вот описывает так. И, кстати, итальянцы-то на него обиделись за это.
Из-за книги?
Да.
Ух ты.
Почему? Очень серьезно обиделись, потому что он показал Италию в не самом приглядном виде.
А что там такого? Вот я вижу у вас в этой книге очень много закладок. Вот наверняка что вот там, что-то интересное, яркое, может быть, пару вещей каких-то обидных для итальянцев.
Это конкретно обо всех итальянцах, или он раскрывает?
Нет, он уже раскрывает мрачную сторону. Так. Соответственно, ну, когда про какую-то страну, ну, как, давайте про Россию 90-х, да, мы говорим мрачняк, там вот грехи 90-е. А здесь Италия, вот она такая, действительно, она такая и была.
Уж если сколько про нашу страну писало иностранцев, тогда вообще читать никого не надо, и на всех можно обидеться и забыть. Потому что уж сколько всего написано, и тоже неприглядного. Водка, медведи, снег и прочее, балалайка.
Да.
И ничего больше и нету. Анна, вы хотели что-то сказать там?
Да, по поводу закладочек, это я просто для себя отметила места, которые мне особенно понравились. Ну, вот есть, например, описание танца, который он наблюдает.
Тарантелла?
Нет, не Тарантелла. Он в первой части книги особенно описывает Северную Италию. Это вокруг озера Гарда, чтобы было понятно. И вот это типичный для него взгляд на танец простых крестьян. Я чуть-чуть буквально прочитаю,
да,
чтобы было понятно. Это странный танец, странный и ритмичный. Он меняется вместе с музыкой. Но в нем постоянно присутствует ленивое достоинство, мелодия польки-вальса, очень интимный, страстный, неспешный, все убыстряющий темп. Лица женщин меняются. На них появляется выражение изумления, они испытывают восторг. От кирпичного пола поднимается тонкое облачко красной охры, в котором плохо различимы темноватые фигуры танцоров. Три музыканта в черных шляпах и плащах сидят незаметно в углу, играя все быстрее и быстрее, заставляя танцоров двигаться все проворнее, все более энергично и ловко. Кажется, мужчины летают, вплетая некий свой ритмический рисунок в танец с женщинами. А женщин словно сносит течением, они трепещут, а их души откликаются на ветерок, который нежно обвивает их, пронизывает их. Мужчины еще быстрее, еще оживленнее работают ногами и бедрами. Музыка достигает почти невыносимого апогея. Наступает момент, когда это уже не танец, а обладание партнершей. Мужчины подхватывают женщин и раскачивают их, оторвав от пола, подпрыгивают с ними. А потом наступает другая фаза, снова медленная. Пары сплетаются и расплетаются, получая истинный, изысканный восторг от каждого прикосновения.
Ну, получается, да, он пишет практически как художественную литературу. Да. Это не просто какой-то документальный
фолиант,
да, художественный. Танец-то как назывался-то?
Танец он не называет.
Не называет.
Это просто крестьянский танец.
Понятно,
на крестьянском
по описанию не угадываю, да.
Ну, на самом деле, там много было таких. Это мы просто называем с вами тарантелло, но обычный народный танец.
Да, да.
Но видите, что он в нем увидел.
Так, это у нас была книга Дэвида Герберта Лоуренса, да, «Сумерки Италии».
Идем, еще одна книга, последняя книга, называется «Не только Италия».
Почему последняя? Вот. Предпоследняя у нас еще
одна. Нет, она называется
«Последняя книга».
Хорошо.
Значит, авторы ее Аркадий Ипполитов, известный всем человек, известен своей работой в Эрмитаже, насколько я помню, да?
Да.
Значит, итальянский
мифрескари. Но не только, да,
Но не только, конечно. Что про нее можете сказать? Кому она будет интересна? Тоже она, значит, Италия, Ренессанс, Золотой век Рима. И так, а это, получается, такой исторический экскурс вообще в историю культуры Италии.
Ну, смотрите, эта книга, которая не случайно названа «Последняя книга», потому что тут действительно собраны оставшиеся в наследство, найденные в компьютере Аркадия Ипполитова, тексты для книги, которую он не успел написать до конца. Эта книга должна была продолжать цикл образа Италии в 21 веке. И уже вышли и пользуются огромной популярностью на протяжении лет его книги, особенно «Ломбардия», «Только Венеция», «Только Рим». Замысел был, об этом в предисловии к этому тому хорошо рассказывает Сергей Николаевич, и я советую, прежде чем читать самого Политова, это предисловие не пропускать. Замысел был сделать два тома. Первый назывался бы «Рома Антика», второй «Рома Модерна», то есть «Древний Рим» и «Современный Рим». Ну, к сожалению, не удалось Аркадию, к огромному сожалению, завести этот замысел до конца. Тем не менее, здесь собраны и главы из этой неосуществленной книги, ну и некоторые его другие статьи.
А, я вот сейчас вас слушаю. Есть, ну, много наших авторов, кто пишет про Италию. И вы сами тоже, и, значит, Андрей, тоже вы посвящаете свои работы Италии. А насколько много итальянских писателей, которые бы посвящали России какие-то работы? Вы знаете что-нибудь о таких людях?
Ну, есть несколько работ 30-х годов.
Это прямо, да, совсем недавно.
Да, это прямо вот была такая, ну, не сказать, чтобы мода, но действительно первое государство рабочих крестьян, все ехали со всех, из всех стран приезжали и тоже писали по-разному, по-разному. Uh-huh. Вот, сейчас не так, чтобы много литературы именно о стране, но очень много литературы, скажем так, филологической, о нашей литературе, пропаганда нашей литературы, исследование нашей. Нашей литературы. Нет, не обязательно классическая.
Ни Пушкин, ни Достоевский.
Ну вот, буквально недавно я общался с профессором Генуэзского университета Лаурой Сальмон. Она переводила Довлатова. Вот, она переводила Бориса Рыжего, вот буквально только-только вышла книга. И это действительно очень хорошие переводы.
А до этого переводили этих авторов на итальянский язык?
Считалось,
все произведения?
Считалось, что непереводимое. Вот. Опять же, она
почему
же переводила...
Почему это сложно или почему непереводимое?
Ну, потому что это очень живой язык, очень
Русский или итальянский?
Юмор определенный.
Определенный юмор, да. Игра слов и так далее.
Сложно. И нужно, да, знание хорошей русской жизни. Лаура долго жила в России.
И да, получается, наши переводчики тоже этого не делали.
Что, чего не делали?
Ну, не переводили до того же Довлатова на итальянский.
На итальянский, нет, но переводить нужно на родной язык.
Понятно.
Да, а возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, хочу упомянуть книгу «Курцио Малапарте. Бал в Кремле», которую я перевела несколько лет тому назад. Это как раз книга, написанная об итальянцам о России.
А насколько вообще сами итальянцы-то читаемые народ? Любит читать?
По сравнению с нами.
Да.
У нас же меньшей степени.
Меньшей степени.
Ну, это на самом деле спорный вопрос, потому что книги, книжные магазины, скажем так, если вот мы говорим о книжных магазинах как, как двигателе торговли, да, книжные магазины-то у них побольше наших.
Побольше вы имеете в виду размером или побольше количество?
И объемы. То есть магазин, например, крупнейший магазин Фельтринелли в Милане, он больше нашего Библиоглобуса, например, или Дома книги.
Ну, вот, может быть, да.
Соответственно, аналогично во имя, и он там не один. Он там не один. Вот, то есть читают вроде как много, издают вроде как много, но сказать, что это читающий народ, ну, нет, наверное, нет.
Мы поболее.
Да, у них, скажем, то, что отличает от России, на мой взгляд, все-таки есть некий престиж писателя и человека образованного, интеллектуального, вот который обязан много читать. Преподаватель литературы, да, не обязательно, любой интеллектуал, у него должна быть хорошая домашняя библиотека, он следит за книжными новинками, но это всего лишь часть общества. Вот такого, чтобы итальянцы в своей массе были читателями.
Чтобы повсеместно, да, это было распространено, да, как у нас, такого нет.
И
такого
еще
нет.
Такой маленький вопрос, да. Вот я просто вспоминаю наши уроки литературы в школе, я помню только в детском саду Чиполлино. Джайн Радари и все.
Итальянцы его не знают, кстати.
Да?
Да.
Да вы что?
Они предпочитают совершенно другого Джайн Радари. Ну, из того, что мы, например, знаем, это в первую очередь «Путешествие голубой стрелы».
Как здорово.
У них в литературных курсах есть русские писатели? Пушкин, Достоевский есть.
Конечно, есть. Более того, в начале 50-х и 60-х выходило очень много переводов на итальянский язык нашей классики. И если мы читаем книги про то время, ну, более-менее реалистичные, то там все читают Достоевского, все читают Толстого, все читают даже Тургенева.
Ань, последняя книга, да, у нас 30 секунд прямо остается, называется она «Счастье с книжкой. История одной книгоголички». Это про Марину прям, про нашу, она любит читать. А о чем это?
Я скажу, как переводчик.
Давайте.
Этой книги. Это книга о книгах. Это книга о книгах, о том, как надо читать, любить книги и как может жизнь пройти непрерывно с книжкой.
Шикарно. Спасибо большое, господа, что уделили, что рассказали, такой калейдоскоп книг итальянских нам представили. Андрей Манухин, переводчик, книжный блогер, а также Анна Ямпольская, филолог, руководитель итальянского семинара в Литературном институте имени Горького. Спасибо большое, господа.
Спасибо.
Хорошего
спасибо
дня.
Вам.
У нас сейчас новости.